А у вас не легализована травка, Саша?
Не-не, все, все очень нелегально.
Фига,
хотя... ничего себе. Выходишь, покупаешь.
Выходишь из Евросоюза и покупаешь, я надеюсь, хотел сказать.
Кстати, да. Слушай, даже не начинаю. Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Добро пожаловать в 39-й выпуск «Иммигрант-каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Сакура расцвела, всем привет.
И Андрей Ситник из Нью-Йорка.
Всем привет.
А в прошлом эпизоде мы подняли такую уникальную тему для авиации, то, что целый класс, не класс, целую модель самолетов взяли и запретили. При этом их было уже что-то типа сотни по всему миру. Boeing 737 Max. И мы довольно неплохо, Сергей там довольно неплохо все рассказал, как там, почему и что такое. Но прошло какое-то время, и всплыли новые детали. И в частности...
Всплыли новые детали, звучит так, как будто Боинг утонул. Всплыли.
Да, и как бы появилась такая как бы деталь под названием то, что сегодня буквально на Hacker News там была такая ссылка, где люди обсуждали, что будет дальше. И как бы там есть была такая интересная деталь, которая мне очень понравилась, то, что у этого... нового Боинга, у него как бы была изменена конструкция фюзеляжа. Фактически была изменена его аэродинамика. И добавлена, собственно, вот эта система, которую Сергей упоминал в прошлом эпизоде, которая компенсировала. При этом Боинг как-то очень плохо сообщил об этом всем. Вот. И теперь они выкатывают патч, который должен, по идее, все это пофиксить. Но как бы патч позволяет отключить вот этот прибор. Но когда он его отключит, пилотирование самолета не будет таким же, как на предыдущих моделях, как это рекламировалось, чобы не переучить всех пилотов. И вот этот момент, по-моему, очень интересен, потому что фактически, да, ты можешь отключить эту хреновину, а как пилотировать-то дальше? Он же вниз полетит.
Да ничего, тянешь на себя, и все, погнали.
Тяни ручку на себя, да. И да, то есть как бы фикс, который в софте, он будет компенсировать, если вот эти вот данные с датчиков будут как бы не совпадать, и он будет как бы как-то все это компенсировать, плюс можно все это отключить. И вот как бы...
Там даже не вот эта система MCAS интересна, а интересно то, что когда вот все эти Боинги упали и запретили эксплуатацию 737 Max, оказалось, что Боинг практически сам свой же самолет сертифицировал. Ну, типа, когда самолет выпускают, его должны сертифицировать. И в Америке этим занимается организация, которая называется FAA. И вот, и эта организация FAA фактически поверила Боингу, она такая, типа, ой-ой, слушайте, вы Боинг, вы, типа, строите, ладно, давайте вот тут подпишите, вы вот тут, и будем считать, что ваш самолет нормальный. Вот, и как бы они просто практически забили на сертификацию, и как бы это тоже в том числе привело к катастрофе. И сейчас, когда вот сейчас выкатывают, типа, хотфикс, так сказать, раскатывают на эти самолеты, вот эта организация FAA отказывается первым признавать то, что самолет нормальный, у них там подковерные игры, они такие говорят, типа, не, мы... Давайте кто-нибудь другой сначала признает, что самолет ок, а потому что опять все скажут, что типа мы тут типа лизнули наш любимый Боинг.
А там еще есть довольно интересное дополнение, показывающее, ну, типа, Боинг в хорошем свете. Конечно же, типа, PR-машина Боинга неудачно этот год получился. А как у многих компаний, у Боинга можно при покупке самолета заказать какие-то дополнительные модификации самолета. Ну, типа, это совершенно нормальная практика. В том числе можно какую-то информацию добавить в кабину, которая вот как бы не является частью базовой комплектации. И тут интересный момент, что одна из таких опций была как раз добавить кнопочку, лампочку, ну, индикатор, который показывает, что информацию с датчиков не совпадает и о том, что работает вот эта система. И получается, что можно было избежать аварии, если купить, ну, скажем так, DLC к Боингу вашему. Что, конечно же, не сделали более дешевые авиакомпании из стран третьего мира. Ну, это понятно, что на самом деле как бы это не значит, что там типа DLC или смерть, это все, конечно же, очень сильно притянуто за уши, но звучит, конечно, очень неприятно.
А что такое DLC?
DLC — это в играх, типа, дополнительный скачиваемый контент. То есть смысл, ну, типа, ты купил игру, а дополнительная миссия, и она еще за десяточку баксов.
Блин, а я работаю в авиакомпании, которая купила эти самолеты, и, типа, наш самолет сейчас собирают.
То есть вы все еще не отказались от него?
Нет, там это очень сложно сделать на самом деле. Ну, то есть, во-первых, типа, это производство очень долгое, и самолет, который сейчас производит, его заказывали там 3-4 года назад. И сейчас нужны новые самолеты, фиг знает, где их взять. Ну, то есть, ты не можешь пойти к заводу и сказать, типа, сделайте мне самолет. Они такие, а хотите 2023 год? Вот. Но можно купить подержанный, как бы рынок подержанных самолетов очень большой, это вообще не трудно, но они не такие энергоэффективные, и как бы бизнес-модель авиакомпании была рассчитана на новые клевые самолеты, а, короче, сложно все.
Я думаю, ничего страшного, то, что они будут использовать самолеты, нет, это хорошие, нормальные самолеты, у каждой системы компьютерной есть проблемы. А там проблема была больше менеджерская, и, ну, то есть, чиновники в костюмах больше создали проблем, чем реально самолет. Они сейчас исправят систему, и будет на хороший, нормальный самолет.
Да, 100%, конечно. Тут очень много маркетинга, всякого пиарща.
Тем более, наверняка вы получите бесплатно DLC с кнопочками безопасности, с индикатором безопасности.
Прекрасно. Это радует. Да, кстати, действительно, Boeing вот эту штуку теперь выкатывает бесплатно на все самолеты, наконец-то.
И футболку бесплатно.
Надеюсь, что... Да, размер XXL, пожалуйста. Я только...
Да, я хотел спросить, почему бы не заказать, так сказать, как в, Max, в Apple Store, можно же всегда пойти купить классический MacBook, так сказать. Почему бы здесь не купить классический Boeing?
Ну, мы на них похоже... летаем, и так, и не надо.
Ну, как ты объяснил, что у вас уже бизнес-модель на этом построена, что очень интересно, по-моему. То есть вы строите бизнес-модель уже на несколько, так сказать, 5 лет вперед, что-то такое, да?
Безусловно, как бы иначе никак. Но опять же, я не могу сейчас, как бы, я не могу там за всю компанию рассказывать, могу только то, что я сам знаю. Но в целом, да, и для любой компании, вообще, например, лоукостерской, в которой я работаю, одна модель самолета, один производитель, в данном случае 737, это выгодно, потому что не нужно держать других летчиков научных на другие самолеты, легче обслуживать. И так работают тот же EasyJet или Ryanair, то есть у них одинаковые самолеты, и им проще от этого.
Ну, кстати, да, весь Ryanair летает на 737.
Да, совершенно верно.
Ну, на классических же, правильно?
Да, да. На классике. И то, что они закупают самолет типа 80 штуками сразу, дают им, они получают большую скидку от Боинга. Типа оптом беру. О, блин, дайте скидочку, пожалуйста. 80 штук беру. Ну ладно, вот вам по полмиллиона с каждого.
И небольшой откатик.
Не, я думаю, что это тут не так возможно.
Очень смешно. Не, ну, серьезные машиностроения, как и армейское, так и заказы самолетов, они там очень много политики. Ну, в армейском вообще дофига ее, там есть куча скандалов, и вот многие авиакомпании проходили через череду очень неприятных скандалов. А гражданская там, конечно, полегче, но там тоже хватает нюансов. Например, была очень неприятная история, когда канадскую авиакомпанию не пустили в американский рынок, потому что Boeing попросила чиновников, значит, не пустить.
Да, и причем у Боинга не было альтернативы для того самолета, который не запрещали. Вот, насколько я помню, это был Бомбардье, и, типа, пришлось Airbus покупать эту компанию. Ну, короче, там сложная была история. Ну, типа, часто авиакомпании, авиапроизводители даже вредят друг другу, не получают этого выгоды, ну, потому что офигли, почему бы не пнуть? Чего он уснул-то тут? Mm-hmm. Вот, на тебе.
Прекрасно. Что у нас дальше?
Ой, Love, Death and Robots. Это первый сериал, который я посмотрел в жизни, не считая, не знаю. Я, короче, ни одного сериала в жизни не смотрел. Я сериальный девственник. Я пытался смотреть сериал «Офис», такой был раньше, про жизнь американского офиса, не досмотрел. То есть, типа, я вот это первый сериал, который целиком посмотрел.
Что как бы подвинуло тебя на это?
Ну, ты слушайте, я какой-то, не знаю, сериальный фригидный человек. Мне скучно, тупо, я не могу. Ну, здесь мне просто скучно, я начинаю в телефон тянуться. Это мои личные проблемы, это не проблемы сериалов, я просто такой человек. Мне даже кино смотреть тяжело. Вот, а тут прям очень круто. Круто, что он нарезан на кусочки, маленькие новеллы, и как бы ты не успеваешь устать. И это прям мой формат. Мы посмотрели с Аней за 3 вечера, наверное, сколько их там, 18 новелл вообще в легкую.
Каждая новелла 10 минут, и что очень важно, если вы будете по нашей рекомендации смотреть, они все абсолютно разные, потому что сделаны совершенно разными командами, совершенно разными сценаристами и совершенно разным стилем, и поэтому они, каждая новелла представляет собой законченное произведение, скажем прямо, новелл там хороших мало, но в целом качество такое довольно, ну, типа, выше среднего, а типа несколько вот новелл очень хорошего качества, и как раз вот какие конкретно, это уже зависит от человека. Но что интересно, это работа нескольких американских ребят, в том числе и Дэвида Финчера, которые пытались пересоздать один журнал, который называется Heavy Metal. Heavy Metal – довольно популярный и в России, и в Европе журнал, который публиковал, ну, типа, знаете, как у нас был альманах, кругозор фантастики или типа того, где куча мелких фантастических повестей. Только там это комиксы из жесткой, ну, не жесткой порнографии, довольно порнографического содержания. Конечно же, главный смысл все-таки должен быть хороший сценарий, необычное произведение, какая-то интересная рисовка, но эротику там никогда не боялись. И они стали настолько популярны, что вот когда я заходил в магазин старых книг в Норвегии, то там, наряду с какими-то местными порно-журналами, у них очень крутые есть порно-журналы Купида, которые там продвигали этическую порнографию еще в 80-х, а тем не менее у них, кроме Купида, еще и лежали как раз Heavy Metal. Я его с очень большим радостью купил, и вот как раз этот сериал, он как раз является продолжением вот этого Heavy Metal. Альманах очень разных работ.
То есть это комикс?
Да, это комиксы.
Ага, окей.
Ну, нет. Рисовка у них не комиксная, и, например, очень много рисовок сделано в жанре гиперреалистичного в мультиках. А вот прям настолько реалистичный, что ты не уверен, что это фильм. Плюс, ну, типа, с живыми актерами. Плюс несколько эпизодов.
Не-не, я имею в виду журнал, это комиксы?
А, да, журнал комиксовый. Ага. Ну, а в сериале несколько эпизодов сняты с реальными актерами, которые потом дополнительно доработаны компьютерной графикой, и это прям очень интересно.
Например, какой? Кстати, есть вот распространенная серия, про которую все путаются. Ну-ка, давай-ка.
А вот про самое смешное, про порядок нельзя говорить, потому что Netflix некоторое время экспериментировал с разным порядком серий, и это вызвало жуткое бурление у людей, и они начали бояться, что Netflix начнет заглядывать им в душу. Но конкретно про живым актером снят эпизод, который про, называется The Witness.
А вот и нифига, кстати. Я нашел...
Свидетельница сделан...
Нет, я нашел... Короче, ну, давай расскажи, потом я тебя разочарую.
Да? Не, ну, как мне показалось, свидетельница снята в реальности способ работкой. А вот, например, другие эпизоды, как, например, про этих вервулфов, господи, оборотней, они, скорее всего, сняты рендером на основе этот... захвата движения.
Короче, про The Witness, про него очень много было движухи, про то, что якобы это живые актеры. Его создатель, мы приложим его как бы шоу-рил, типа это художник. Он говорит, я сейчас процитирую, да-да-да-да-да. Была идея про то, что это называемый ротоскоп, это такой метод совмещения цифрового с реальным, якобы что это снято живыми актерами, потом доработано графикой. А он говорит, что типа ему очень льстит, что это типа, что это ротоскоп, но 100% весь мультик нарисован.
Господи.
А он рисовал карандашом и потом накладывал на него эффекты. И он еще 10 лет назад делал похожие штуки. Мы приложим его шоу-рил. Его зовут Pink... Как-то забыл, сейчас скажу, как его зовут. Какой-то Pink график. Вот, это корейский художник. Он, типа, руками рисует такое. И это просто офигенно, мне кажется.
Я думаю, моя ошибка только является дополнительным плюсом.
Безусловно.
Сериал.
Я, кстати, тоже думал, что он прям снят актерами, но вот, блин. Короче, этот человек захватит наш мир, я уверен. А какие ваши любимые серии еще?
Моя любимая серия – это «Зима Блю». Я изначально подумал, что его, может быть, сняли кто-то ответственный к России, потому что было очень много отсылок к «Черному квадрату» и подобным. Ну, нет, оказалось, это не связано, ребята.
Это типа последнее, да, назовем ее так?
Нет. «Зима Блю» – это который про синий, про художника.
Да, это круто.
А вот что интересно, ну, мне очень понравилось последнее, «Secret War». Mm-hmm. Оно мне понравилось со своей проработкой деталей. И я изначально подумал, что вот настолько глубоко детали русской культуры мог проработать только человек, который, собственно, из России, но это казалось, что русские сняли другое «Слепое пятно», «Blind Spot», а на самом деле «Secret War» снят ребятами из Венгрии.
Ну, слушай, ну Венгрия, блин, камон, это пол СССР, надо признать.
Ну да, у них, конечно, тоже было влияние, но все равно там довольно много деталей, которые как бы к венграм отношения не имеют, потому что, ну, типа, северные народы, понятно, что у венгров нету постоянного общения с ними.
Насколько я знаю, один из самых популярных серий называл, как бы, типа, в интернете все очень любят серию, которая называется «Beyond the Ocular Rift». Вот, но она на меня произвела какое-то гнетущее впечатление, мне реально было страшно.
Еще бы.
Ух, я просто в конце, мне стало физически плохо.
Mm-hmm. Ну да, она доходит довольно интересная.
Ну, довольно классический сюжет, на самом деле, в sci-fi. Называется, этот жанр называется Trouble на Space Station.
Полностью согласен, я бы сказал, на самом деле, вот главная проблема этого сериала, все-таки, как бы, самый лучший позиционирование имеет проблема, это то, что сюжеты и персонажи довольно клишированные, ты обычно предсказываешь все, что будет в сюжете. Но, скажем прямо, когда ты снимаешь произведение в 10 минут длиной, очень сложно сделать очень необычный сюжет.
Меня еще немножко смутила какая-то, не знаю, проамериканская направленность. Вот, не знаю...
О, да, я как раз хотел этот вопрос поднять. У них вначале идут подряд несколько американских фильмов, и когда ты смотришь, ты начинаешь, ну, типа, такое ощущать, что элемент пропаганды. Скажем прямо, культура всегда является элементом пропаганды, и в пропаганде как таковой нет ничего плохого. Мы постоянно занимаемся пропагандой, там, не знаю, пропаганда правильного кода и подобных вещей. Но там это смотрелось очень странно, потому что мне показалось, что там некоторые серии, например, первая Sony Edge или, например, про счастливые охоты, эти серии, они как бы пропагандируют такую, знаете, ну, типа гендерную ненависть, что вот как-то в свое время Советский Союз пропагандировал, что мы разделяем группы на наше общество на две группы и постулируем конфликт между ними, то и вот тут они как бы делают то же самое. А я начал гуглить, типа, может быть, у кого-то есть такое же мнение, и нашел, что на самом деле каждый слой населения нашел в этой сериале какую-то пропаганду, но совершенно других идей. Там, например, люди, которые как раз и являются сторонниками идеи, что мы должны делить социум на две группы и создавать конфликт между ними, они такие, вот этот фильм на самом деле сексистский. И это было довольно интересно, и я полностью уверен, я, правда, не нашел, что многие люди последнюю серию оценили как там пропаганду Советского Союза. И в этот момент я вдруг понял, что на самом деле, ну, вот как в прошлом подкасте я говорил, мы не готовы к нашему обществу, и все эти проблемы, которые мы видим, они проблемы там не с политикой, ну, понятно, что с политикой всегда будет проблема, они проблемами нашего восприятия. И вот тут как раз очень хороший момент, что... Мы видим все постоянно пропаганду в любом искусстве. Мы постоянно боимся, что вот пришел какое-то что-то злое, что-то плохое из интернета и пытается нас там перепрошить, либо там перепрошить другое общество. И хотя по факту такое происходит, но мы совершенно неадекватно воспринимаем количество этого. И вот это интересная проблема, непонятно, как из нее выходить, но очевидно, что мы попали, ну, типа вот, скорее всего, в следующее десятилетие мы будем пытаться учиться вживать в новом мире, который мы думали будет прям идеальный, а оказалось, ну, не то, что не идеальный, но вот как бы нам придется что-то в себе изменить, чтобы в нем выжить.
Это, кстати, хорошая точка зрения. В принципе, да, я тоже почувствовал похожее. Саша, тебе какие серии понравились?
Ну, я все еще в процессе просмотра, на самом деле. Я хотел...
Все умрут везде! Вот тебе спойлер.
Ну, это скорее ты про Game of Thrones последний сезон. Но возвращаясь, собственно, к Netflix и то, что мы упомянули немножко, то, что серии немножко в разном порядке идут. Действительно, по-моему, это первый раз вообще за всю историю сериала, когда, ну, сервис, опять же, подает серии в разном порядке в зависимости от того, какой у них профиль создан для вас. Понятное дело, что Netflix как бы отслеживает абсолютно все. Netflix, ну, помимо того, что он отслеживает, какие вы сериальчики и фильмы смотрите, он еще смотрит, где вы ставите на паузу, смотрите ли вы до конца, перематываете ли вы, все вот это. И в зависимости от этого они строят профиль. И у Netflix уже несколько вещей, про которые поднимался такой общественный, как сказать, общественный вой. Это вот этот вот последний, собственно, то, что значит серии в разном порядке, в зависимости от того, кого вы за меня принимаете. Кстати говоря, у меня первая серия была про трех милых роботов, а не Sony Edge.
Ничего себе, прикольно.
Вот, не знаю, что это во мне говорит. Вот, но... И
есть какое-нибудь даже гадание на Netflix.
Рекомендации Netflix, понятное дело, строятся как бы в зависимости от, ну, то, что они думают, что именно вам понравится. Что, ну, понятное дело, что всем нам хочется, чтобы нам рекомендовали то, что нам на самом деле понравится, и чтобы нам не нужно было там скроллить, искать, да, все. Это все полезно. Вторая вещь, за которую Netflix начали тоже ругать уже какое-то время, то, что тамбнейлы, которые они рендерят для вот этих вот всех сериальчиков и фильмов, они тоже базируются на ваших предпочтениях, но не только на этом. Кто-то тут даже заявил, заявил, что тамбнейлы зависят от того, какой вы расы. То есть, если вы, скажем так, белый человек, то на всех тамбнейлах будут для вас белые люди. А если вы цветной человек, там уже будут стараться подбирать алгоритмы для вас цветных людей. А Netflix, конечно же, сказал, что это все вранье, ничего подобного. Но как бы, не знаю, все это как-то звучит правдоподобно.
Из этого есть очень неприятная история, что на самом деле... Вот мы сейчас все, как человечество, очень сильно вкладываем ресурсы, скажем честно, дрочим на аналитику. Что мы сейчас соберем данные, найдем идеальный вариант. А во-первых, самое смешное, все собирают данные, никто не умеет их анализировать. А те, кто умеет анализировать их, в лучшем случае создают то, что было очевидно всем, а в худшем вообще создают систему дискриминации. Потому что... Оказалось, что нейронные сети, как штуки, которые находят тайные закономерности, они на самом деле очень прекрасно обнаруживают любые дискриминации и их повторяют. Ну, скажем прямо, если как бы мы вот действительно будем жить в том мире, где в зависимости от вашей расы вам будут показываться на рекламе в основном актеры или там ваша раса, или, например, там история с точки зрения вашей расы, то мы придем к очень опасному миру, когда представители разных рас не могут между собой договориться, потому что у них принципиально разный взгляд на события культуры и истории.
Что, собственно, сейчас уже происходит отчасти.
Да, да. И получается, что на самом деле вот такая гипераналитика, она на самом деле не очень нужна. Я давно там призываю, что если вы делаете сайт ваш личный, уберите трекер, вам он не нужен. Вы реально там раз в год заходите на него, типа доставите себе самоудовольствие, посмотрев на графики, которые вы можете доставить другими способами.
Это я, кстати. Пойду-ка сейчас. А не, попозже немножко.
Очень советую использовать этическую порнографию для этого.
Спасибо.
Например, X-Confession.
Сейчас помандражирую немножко.
Вот, а вторая проблема, что на самом деле нам нужно... Вот мы не способны выжить в современном сети, мы пытаемся найти решение, и вот у решения есть несколько вариантов. И мне кажется, что мы находимся на большом распутье, потому что некоторые варианты заключают каждую группу людей в маленький шарик, где они будут общаться, а другой вариант как бы вот нормальный, когда мы пытаемся создать какое-то единое общее пространство, как там какое-то ядро Linux. И вот тут возникает интересная проблема, что многие люди думают, что история всегда развивается в хорошем направлении, а это не так. Там есть куча примеров, когда из-за какой-нибудь ошибки она откатывалась назад на там, десятилетия. И вот, мне кажется, мы находимся снова на таком же распутье, и то есть это будет очень интересная, серьезная борьба в следующих десятилетиях, например, была борьба за веб-стандарты в вебе.
Андрей, мне кажется, ты немножко как бы смешиваешь бизнес и этику. И в бизнесе нет этики. В бизнесе есть только холодная рассчитанная стратегия, чтобы зарабатывать побольше денег.
Ну или этика как инструмент зарабатывания больше денег.
Ну, Netflix как бы, он же рендерит те тамбнейлы, на которые ты кликнешь. Если он будет рендерить, этические, так сказать, общепринятые тамбнейлы, на которые ты не будешь кликать и вообще отменишь свою подписку, то Netflix от этого потеряет.
Ну не, слушай, это спорно. Это как феминизм, которые сейчас бренды используют в качестве маркетингового инструмента, мол, типа, чтобы больше продать шмоток для сидения на лице.
Во-первых, я хочу заметить, что как инженер, понятие этики мы пытаемся сказать, что это что-то неявное и неэффективное. На самом деле, если мы изменим терминологию, то все станет более направлено на свои места. Есть краткосрочный доход, есть долгосрочный доход. Очевидно, что все потеряют, если там наше общество погрузится в хаос взаимных конфликтов. В том числе и Netflix. То есть речь идет в любом случае о доходе, потому что, ну, как бы мы все серьезные люди, которые в первую очередь думают про эффективность, а не про радугу и фантики. Вопрос просто, думаем ли мы про эффективность сейчас или думаем эффективность наперед. Например, веб-стандарты – это же тоже про, на самом деле, доход любого участника бизнеса, потому что когда у вас есть веб-стандарт, это не вопрос этики, это вопрос того, сколько денег вы тратите на разработку. Но если вы сейчас тратите на 5% больше на разработку, то вот в краткосрочной перспективе вам кажется, что веб-стандарты не нужны. Ну, я говорю про там 2000-е годы, когда по стандартам было делать сложнее. А если все будут вкладывать эти 5%, то стоимость разработки упадет в 4 раза. Ну и вот как бы вот об этом и речь. А второй момент. На самом деле... Все эти оптимизации, они идут на очень часто. Я не знаю, я не видел цифры конкретного ребят из Netflix. Очень часто все эти оптимизации идут на долю процента. И эта история напоминает мне Booking, который создается полностью по лекалам АБ-тестирования, полностью методом АБ-тестирования. Там любая модификация всегда проводится с помощью проверки на эффективность. И скажем прямо, у Booking просто отвратительный интерфейс, которым невозможно пользоваться. А почему это происходит? Потому что если мы рассматриваем теорию развития, теорию, так сказать, поиска оптимального решения, у нас есть очень хорошая математическая теория о том, как находить идеальные решения, когда мы можем сравнивать эти вещи по показаниям, у нас есть проблема локального минимума. Дело в том, что пытаясь найти оптимальное решение, представим, что мы ищем там самую низкую точку на пространстве, можем в какой-то момент закатиться в маленькую ямку, которая не является самой маленькой. Но чтобы ее перекатиться, нужно сделать хуже. Нужно подняться выше, хотя мы ищем где-то поменьше. И вот, например, интерфейс Airbnb, он очень удобный, и я полностью уверен, что он эффективный, потому что они тоже зарабатывают очень приличные деньги. И они просто перекатились и нашли свой локальный минимум. И поэтому, если мы будем смотреть только на цифры, а не пытаться выйти за пределы этого элемента, то мы будем находиться вот в этом локальном минимуме. А очень часто какое-то принципиально нужное, принципиально лучшее решение, оно требует резкого ухудшения. Хороший пример, там, теплокровность, да, до которого мы очень долго шли. Вся эволюция, это как раз еще интересный момент. Многие думают, что эволюция – это там постоянная оптимизация тела. Нет, нифига, тело очень быстро оптимизируется. А на самом деле эволюция скорее скачкообразный процесс, когда какой-то организм становится хуже, реально объективно хуже, а потом резко находит локальный минимум. Например, человек, у него есть руки, которые очень не нужны, если у тебя нет мозга. И есть мозг, который очень не нужен, если есть руки. А вместе они появиться не могут. И это очень большая проблема современной эволюции. И вот там есть куча теорий о том, как это происходит, но это происходит скачкообразно, вот таким переваливанием через рубеж.
Возвращаюсь к бизнесам, наверное, то, что у меня перед глазами, стартапы в Лондоне. Мне кажется, большая часть стартапов местных, они живут сегодняшним днем, максимум завтрашним. Все стараются выжать максимум роста, довольно часто просто закидывая деньги в этот рост. Никто не думает на год вперед. На год вперед, скорее всего, вообще этого стартапа либо не будет, либо уже и компетиторы затопчут. То есть, мир, в котором, мне кажется, мы сейчас живем, это рост любой ценой, неважно, что будет завтра. И в долгосрочной перспективе ее просто нет.
Ох. Скажем прямо, современные стартаперы, для них самое важное – это какие-то бизнес-показатели, имеется в виду абстрактные бизнес-показатели, чтобы привлечь больше финансирования, а не реальный доход от своих клиентов. И тут, кстати, очень интересный есть твит от DHH, и даже не твит, а там целая серия его мыслей. DHH – это, собственно, разработчик Ruby on Rails, и он же написал создал компанию Basecamp, и они написали кучу книг, включая вещь, которая, собственно, является одной из библий современного стартап-экономики – это Getting Real. И у него главная его позиция – это то, что не сделайте деньги инвесторов. Старайтесь максимально быстро получить реальные деньги от ваших клиентов и потом ориентируйтесь на них. И он как раз аргументирует это, приводя все эти проблемы, о которых ты говоришь, о том, что все эти проблемы – следствие того, что мы ориентируемся в первую очередь на абстрактный рынок, не ценных бумаг, но вот рынок ожиданий, да, а вместо ориентироваться на реальных клиентов.
Слушай, на тему супчика у меня к тебе, Андрей, вопрос. Пробовал ли ты францесинью?
Что-то звучит не как гуляш.
Не как гуляш. Это такое народное португальское блюдо. Сергей, а ты пробовал францесинью?
Нет, я не был в Португалии никогда.
Да, ты никогда не был в Португалии?
И не хочу.
А почему?
Мне кажется, что Португалия такая Испания для бедных, нет?
Вот это да.
Она очень другая, да.
Мы вернемся к Португалии, но кратенько...
Какая крепота, нет, господи. Меня пытались дать францессинью, я отказался.
Что оно, ферментированный в яме, что с ним?
Что тебя смутило?
Это просто не этот... она какая-то сложная, геморройная и неудобно есть, и нездоровая тема. Это не супчик.
Короче, францессинья. Я никогда не ел францессинью до последней недели. Мы приезжаем в Порто, и мне все говорят, ты должен попробовать францессинью. Конечно же, так как мы же, вегетарианцы, а вон там вообще ресторан с вегетарианской францессиньей. Францессинья – это португальское блюдо, где берут тарелку томатного супа, и в нее плюхают такой здоровенный сэндвич, такой полноценный многослойный сэндвич, традиционно, конечно, с мяском такой. При этом этот сэндвич целиком абсолютно окутан сыром. То есть это нечто... и ты его режешь ножом...
Это какой-то конкурс на самое дурацкое блюдо или что?
Это все плюхается в этот томатный суп, ты из томатного супа выуживаешь уже все это...
Зачем? Скажите, зачем это нужно?
И заедаешь. Слушай, пока я не попробовал, я тоже думал, зачем? А теперь мне так понравилось, что я попробую найти это в Лондоне.
То есть потрясающе.
Скажи, твое мнение...
Не, я теперь точно не...
для бедных?
Я точно не пойду в Португалию после этого вообще. Нет, нет жизни там, кажется.
Ну вот.
Кстати, Португалия довольно интересна тем, что, как минимум, в Лиссабоне есть огромное количество коллекционеров эротических открыточек. Ну, всех открыточек, но эротические открыточки там отдельно хорошо представлены. Одна из лучших вариантов, даже местами лучше Франции. Ну, хотя это открытый вопрос. Париж либо Лиссабон, но тем не менее. Мне очень нравилось, такой приходишь в заведение, там, значит, такой чувак, который, кажется, не думал, что его навестят в этом десятилетии. И он такой: господи, люди, ты такой, я вот открыточки хочу. Он такой: какие? Я такой: ну, фэнтези. Они так, фантазия, типа. Они, по крайней мере, так называются это. И он такой достает несколько коробочек, и ты такой сидишь, там, часы пересматриваешь открыточки в поисках нужных.
Потрясающе.
Ну что, Сергей, акции растут в Португалии?
А, акции? Нет, распродажа, мусорный рейтинг. Кстати, вот у меня есть еще одна тема довольно интересная. Я тут встречался в Берлине с чуваком, он русский, он живет в Барселоне, в Нидерландах. Работает в некой компании, которую мы сегодня упоминали, но не будем ее поименовать, потому что она была забронирована 5 минут назад, в последний раз. Вот. И он увлекается фудтеком. И он просто, как бы, он просто разработчик и приехал специально на конференцию, которая проходила в Берлине. Она посвящена фудтеку. Фудтек — это технологии производства новых продуктов питания. И мы с ним встретились и поговорили про технологии производства искусственного мяса. И он мне рассказал, как это сейчас происходит. Я офигел. То есть, короче, типа преамбула. В мире на каждого белого, богатого чувака, который становится веганом, вегетарианцем по этическим соображениям, Саша, прости, приходится 5-6-10 чуваков в Африке и Китае, которые богатеют и получают возможность покупать мясо, наконец. И, короче, количество мясоедов в мире растет просто чудовищными темпами. Это не устраивает в том числе сами компании, которые производят мясо, потому что они понимают, что это просто офигеть. У них не хватает ресурсов, чтобы выращивать этих коров, свиней, куриц и прочих животных. Это возникают всякие проблемы, которые уже невозможно оптимизацией деньгами залить. Но, к примеру, я, например, узнал, что 70% производимых в мире антибиотиков уходит на крупный рогатый скот. Ну, то есть их просто, как бы, животных колют антибиотиками, чтобы они не болели. Например, я узнал про то, что куриц выращивают гормональными препаратами, как бы, такой формы, что она не может тупо стоять, она лежит на своей грудке, которая потом идет в магазин в качестве куриной грудки. Или свиньи не могут развернуться в своих вольерах. Дело даже не в этике, а в том, что очень много ресурсов нужно, чтобы производить натуральное мясо.
Но не в Европе, да? В Европе все-таки у нас есть ограничения на эту тему.
Ну, да, но, как бы, если мы про планету говорим целиком, которую мы хотим спасти, кажется, то прям очень печально все. Ну вот, и в том числе крупные производители мяса начали инвестировать в производство искусственного мяса. Есть, короче, несколько технологий, он мне рассказывал, я просто, как бы, со слов, я не очень хорошо это могу прям детально объяснить, но он, короче, как я понял, была старая технология, когда просто мясные клетки выращивали, как бы, заставляли делиться, и получался такой, типа, фаршик. Вот, но он был не очень вкусный, не очень эстетично выглядел, потому что в нем нет, как бы, воды, жира, он не похож на натуральное мясо. А сейчас придумали новую технологию, когда искусственные, как бы, животному делают биопсию. Биопсия — это процесс забора, как бы, биологических образцов. Получают, как бы, клетки коровы, собирают с коровы, помещают в специальную среду, и где они начинают расти, ну, не просто расти, а вокруг такой палочки. Они формируют мышцу. Эти сами клетки, потому что у них в ДНК заложено, как это делать. И они формируют мышцу вокруг палочки, и электрическими импульсами эту мышцу заставляют сокращаться. То есть, как бы, эта искусственная мышца, она тренируется. Она впитывает жир, влагу, и она становится, как бы, обычной мышцей.
Блин, крипово.
И как бы, и это. И вот это. И я еще пошутил, что, типа, можно, наверное, эту мышцу заставить еще работать перед тем, как ее съесть, ну, чтобы энергию дополнительно получить, а потом оказалось, что есть фантастический роман ужасов про это. Ну,
действительно, можно энергию вырабатывать назад.
Есть прям роман про то, что, типа, люди создали гигантские искусственные мышцы, которые сжимали какие-то пружины, с которых пружин потом, типа, вырабатывают, короче, не лучше не про это не говорить. Ну вот, и сейчас, как бы, килограмм такого искусственно выращенного мяса стоит примерно $1000. Ну, то есть это дофига, но как бы еще 3 или 4 года назад килограмм такого мяса стоил 300-400 тысяч долларов. То есть, как бы, все это dramatically changed, как это американские стартаперы, просто очень сильно меняется. Вот, и, типа, есть вероятность, что для наших детей искусственное вот такое мясо будет стоить столько же, сколько обычное, а потом еще дешевле.
Вот. Очень круто.
И еще последняя последняя ремарка. Он говорит, что, типа, мясо — это ладно, нам мясо на конференции не кормили, потому что дорого. Он говорит, нас кормили сыром. И он говорит, типа, я вообще не чувствую разницы между... Потому что сыр, который делается из кешью, из орехов, который каким-то образом ферментируется все-таки, он говорит, типа, я вообще не отличаю его по вкусу от обычного. Он, типа, обычный сыр, но он не из молока, у него вообще ничего нет животного, он из орехов.
Веганский сыр уже, он повсюду, ты что?
Ну, слушай, я не знал, вот, и...
Ты что, весь Лондон уже, весь Шордич питается веганским сыром.
Слушайте, вот вас 15 белых, не знаю, гетеросексуальных мужчин, это ничто по сравнению со вселенной. Ну и, короче, прям, он говорит, что, типа, это все просто супер меняется, и я, на самом деле, очень рад.
Слушай, а про гидропонику что-нибудь рассказывал? Потому что все-таки поля тоже...
Я не слышу. А что про гидропонику важно?
Ну, есть интересные проекты, когда мы выращиваем не на реальных полях, а в специальных условиях. А, во-первых, это нам полезно для полета в космос, плюс у него эффективность в теории можно развить больше. Сейчас, честно говоря, сейчас гидропоника в основном занимается выращиванием травы в нелегальных штатах. Вот, но это тоже интересный момент снижения нагрузки, потому что мы не понимаем, что вот, типа, все эти натуральные вещи, которые нам кажутся натуральными, типа сельское хозяйство, они наносят вред системе гораздо больше, чем заводы. Ну, я говорю про реальный вред, который мы все ощущаем, а не этический. Например, там массовое использование антибиотиков приводит к развитию толерантности у бактерий.
И мы же потом все это едим.
Да, 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 и это как бы... Ну, на самом деле там...
Ну, это как с антибиотиками, которые привыкают.
С антибиотиками там зависит от конкретного вещи, и я думаю, это отдельная, ну, типа, не такая острая проблема. А вот на самом деле у внедрения всех этих еды есть огромнейшая проблема, этическая, не этическая, блин, наоборот, а культурная. Дело в том, что во всем мире, даже в странах третьего мира, например, в Китае сейчас, массово появляется движение за правильную еду. Это часть теории общества потребления о том, что, чтобы быть лучше, нужно больше потреблять. И, соответственно, чтобы там быть здоровее, нужно покупать более здоровую, в кавычках, более дорогую еду. И поэтому, например, вот даже если мясо будет доступно, его же очень сложно продать, когда у нас есть идеология, ну, вот, типа, современная идеология натуральности, эко и подобных вещей. Ну, не эко, а органик, скажем так. Потому что, скажем прямо, большинство способов, которые используются в органик, они как раз очень экологичны. Зависит. Там много направлений есть, но я говорю, что они как минимум требуют больше ресурсов на производство единицы еды.
Я очень надеюсь, что Китай станет vegetarian-friendly, потому что мне бы очень хотелось туда вернуться.
Ну, слушайте, кажется, что они только одну свинину едят, нет?
Нет, конечно, они едят все. У китайцев есть шутка, что типа они едят все, что двигается. А что не двигается, двигаются, заставляют есть. Я не знаю, может быть, она пришла к ним из русского анекдота, но, по крайней мере, мне ее говорили сами китайцы.
Возвращаясь немножко к мясу, есть же еще такой проект под названием Impossible Burger. Impossible Burger — это такое довольно знаменитое место. Где-то там в Нью-Йорке, кстати говоря, Андрей, сходи попробуй. Вот, и просто я смотрел как бы одного чувака на YouTube, который там, он специально с другом мясоедом ходил туда и, собственно, пытался сделать blind-тест.
А расскажи с самого начала, что это?
В общем, говорят, что все это из растений делается, и никакой коровы. И поэтому, и вон они делают эти мясные шарики, но самое главное, конечно, у них это бургер, и вот у них рецепт с каким-то растением под названием хеме. Маленькие молекулы, много мяса, нет, много вкуса.
Много мяса, прекрасно.
И у них тут какая-то анимация с какими-то красными тельцами, что-то тут происходит. Ну, в общем, да, они берут протеин из вот этого растения под названием хеме, и это корни соевого растения, и из них делают соевый легемоглобин.
Читеры, короче, что с ними говорить?
И они берут ДНК из этих соевых растений и добавляют их в генетически разработанный дрожжи. И из этих дрожжей они ферментируют, собственно, их, и после этого оно пухнет, и получается, собственно, вот это вот мясо. Вот.
Слушай, ну что, веганы только не придумали.
Только веганы не придумали. Но самое интересное, что как бы в этом тесте вслепую, собственно, друг мясоед вот этого ютубера не смог распознать этот бургер никак. И вот говорят, что Impossible Burger где-то вот появился у нас в Лондоне, поэтому я схожу тоже попробую и расскажу, насколько он невероятно сочный.
Вот этот чувак, с которым я встречался, еще рассказывал, что типа вот эта технология производства искусственного мяса, она началась типа 3 или 4 года назад, когда Сергей Брин из Google выделил грант в 1 миллион долларов на производство каких-то первых технологий вот этого создания искусственного мяса. И была какая-то, спустя год, они год технологии разрабатывали, у них была большая пресс-конференция, на которой они приготовили 3 бургера из этого типа специально выращенного мяса, и хватило всего на 3 бургера. И типа это был знаменитый бургер за 330 тысяч долларов. Его съел Брин, какой-то там Гейтс и еще кто-то. Вот, а сейчас, как бы, считай, там, ну, $100, 250 за бургер вполне.
Я помню, я читал, на The Verge была статья, кстати говоря, как раз, да, несколько лет назад. Ну, вот оно, потихонечку.
Короче, мы доживем до прекрасного того дня, когда будет искусственное мясо.
Мясо за нас будет работать. А то, что, по-моему, Андрей еще немножко упомянул, то, что, возвращаясь к гидропонике, и то, что в гидропонике выращивают траву сейчас в Америке, на эту тему у меня, кстати говоря, есть небольшая история. Ну, как история? Наверное, что-то вроде лайфхака. Короче, если вы энергетически стартап в Британии, то в одной из ваших обязанностей входит поиск людей, которые крадут электричество. Вы обязаны найти там, ну, у нас там обязательства на некоторое количество, собственно, этих злодеев, то, что их найти, и, собственно, заставить их платить. Вот, но один из популярных способов поиска этих людей, один из главных причин, почему люди крадут электричество, они выращивают траву в гидропонике. Ну, и траве нужно много тепла, нужно много света, на это нужно много электричества. Но при этом, как бы, если вы будете платить по счетам, то, скорее всего, вами заинтересуются. Поэтому эти люди очень нехорошо поступают, они крадут это электричество. И один из популярных способов, как находить, собственно, вот эти вот локации, как находить таких людей, это использовать спутниковые снимки в инфракрасном диапазоне и находить, собственно, когда есть какое тепло идет из конкретного, с конкретной крыши, или даже если в вашей стране идет снег, то вот как раз на крыше, на которой растаял снег, скорее всего, там растет траву. Так что спутники, технологии офигенно помогут вам, если вы маленький энергетический стартап.
Да пора бы уже легализовать везде, и все нормально.
Но слушайте, а это не проблема, что там палочная система? Ну, типа, если ты не можешь, это как в России с милицией будет. Типа, сейчас мы тебе посадим траву и тебе сдадим.
Погоди, что ты имеешь в виду?
Ну, типа, палочная система, это когда ты должен найти энное количество правонарушений. Но во многих странах таких систем, может быть, не будет, либо там их сложно найти. И проще там сделать всякие неприятные и плохие вещи.
Как, засадить тебя травой, что ли, всю твою квартиру? Если бы мою траву бы засадили коровой, она просто умерла бы через 2 дня, потому что я не умею обращаться с растениями. Я тут пересадил растение на балконе, реально чуть не умер просто, пока это все организовал. Какая уж там трава?
Ну, да нет, у нас все-таки про как это, правовое государство, демократия, вот это все. Так что.
Извините.
Слушай, расскажи, что у вас происходит. Я просто пытался посмеяться, но я даже не знаю над
Хорошо.
Чем.
А, дорогие слушатели, наша постоянная рубрика в этом подкасте называется Brexit Update. Если вы не в курсе того, что у нас происходит на нашем острове проклятом, сейчас я вам немножко расскажу. Ну, как расскажу? Я на самом деле, я просто читаю телеграм-канал под названием «Пшеничные поля Терезы Мэй». Они там очень хорошо все пишут человеческим языком, я прям читаю и радуюсь. Но вчера было очень знаменательное событие. На прошлой неделе наш парламент, House of Commons, как вы знаете, у нас есть House of Lords, House of Commons. House of Commons — это что-то типа так, нижняя палата общин, простолюдины. Вот. Они, короче, отобрали власть у нашего премьер-министра, сказали, что премьер-министр ни на что не способен, не может договориться с Евросоюзом и показать им, постучать какая-то тапкой по трибуне. И, короче, они отобрали у нее типа власть и сказали, мы сами будем голосовать, сами решим, какой мы хотим Brexit. А в понедельник они ввели Они придумали 8 поправок.
Войска.
8 поправок, по которым они будут выходить из Евросоюза. А в среду, вчера, они голосовали по этим 8 поправкам. Я немножко еще прочитаю, как бы, что это за поправки. То есть это звучит, наверное, очень абстрактно, как бы, поправки, там что-то, какие-то законы, какие-то голосования. Так вот, короче, поправки следующие. Провести второй референдум, чтобы подтвердить, что народ действительно все еще хочет выходить из Евросоюза. Остаться в таможенном союзе. Еще тут какой-то общий рынок 2.0. Не совсем уверен, что это происходит.
Что-то про веб, кажется.
Выйти вообще без договоров. Не выходить без договора. И еще там как бы вот эти вот EFT и EA.
Выйти и зайти, как полагается, да, может
типа
быть,
и плюс там как бы, типа, вариант Норвегии, там Норвегия плюс, вот это все. Так вот, короче, всю среду до позднего вечера, что 9-10 вечера, весь парламент голосовал по этим 8 поправкам. И оказалось, что парламент не принял ни одну из поправок. Они проголосовали против всего. Они проголосовали абсолютно против всего. Они не смогли найти большинство ни в одной из поправок. Поэтому, как бы, в общем, у нас бесполезный парламент, можно сказать. То есть, что они там все делают, я не знаю. От них никакой пользы. Они только сидят, как бы сказать, и едят мои налоги. Пшеничные поля, резюме, они сегодня очень хорошо писали, я немножко процитирую, то, что ближе всего подобрался таможенный союз, 264 голоса против 272, то есть очень совсем рядом. Таможенный союз подразумевает, что мы продолжим торговать с Евросоюзом, но все еще будет свобода передвижения, можно будет вот это все. Второй референдум набрал 268 голосов, но против него проголосовало 295, то есть как бы... Хотя, кстати говоря, вот на выходных в субботу 6 миллионов людей подписала петицию, чтобы вообще отменить всю эту Article 50, вот эту статью, и не выходить из Евросоюза. И миллион человек вышло на улицы Лондона и промаршировало. Я столько людей... Ну, я был в тот момент в Португалии, но был бы здесь, точно бы сходил. И вот. И, в общем, пшеничные поля Терезы пишут следующее. Выборы. Выборы и массовые расстрелы спасут эту страну, возможно. И необходимо прекратить распылять кокаин через систему вентиляции парламента. Если все продолжится так, то к июлю Елизавету на руках внесут на гигантский трон из переплавленного Лондозай, а Чарльз под грохот аплодисментов будет рубить парламентариям головы мечом. Бардак, лучше агитация за единоличную абсолютную монархию. God save the Queen.
Короче, весело у вас там, я смотрю, да?
Ну, у нас, как бы, с одной стороны, у нас вроде бы монархия, но с другой стороны, монархия, кстати говоря, если вы не знали, корона владеет зданием парламента, и парламент платит им аренду за это. Вот, но... В общем-то, им все это выгодно. Но, я не знаю, иногда хочется, чтобы пришел некий такой монарх, взял все в свои руки и сказал, типа, вы уходите отсюда все.
Для стабильности мы переименовываем Великобританию в Галактическую империю, да?
Ну, как бы, должна же быть от монархии какая-то польза, нет?
Очень смешно.
У нас мы давно... Мы своего расстреляли, поэтому трудно что-то тебе советовать.
Чья бы мычала, да? Ну, в общем, как-то так. На прошлой неделе, опять же, Евросоюз сказал, что... То есть они перестали слушать тоже нашего премьер-министра, Евросоюз все взял в свои руки, они сказали, что Британия... Договоритесь ли вы там о чем-то или нет. Если вы договоритесь и согласитесь на наш вот этот вот договор, то Британия выходит из Евросоюза с договором 22 мая. Если не договорятся, то Британия выходит из Евросоюза без договоров 12 апреля, как раз на день космонавтики. Полетим в космос. Так что пока что все идет, в общем, к этому. Да, мы должны были выйти завтра, 29 марта, но ничего из этого не выходит, поэтому мы продолжаем рапортовать с этого острова. Вот. Так что да. Okay. Ну и 5 ноября день Гая Фокса, человек, который пытался взорвать парламент. Я думаю, что его в этом году будут праздновать более шикарно. Я надеюсь. Я точно буду праздновать. в общем, да, в прошлой неделе мы провели в Португалии. Португалия такая очень приятная моему сердцу страна. Там как-то тепло, там у них синее небо, там у них как вкусно кормят, там чуть-чуть вкусняшек. Ну, в Португалии, на самом деле, всего второй раз, но мы в этот раз очень хорошо прилетели на ее южную оконечность Фаро, там взяли машинку и на ней проехали всю Португалию до порта, и с порта уже, собственно, улетели назад домой. Поэтому была какая-то возможность немножко посмотреть на разные регионы. Португалия, на самом деле, относительно небольшая страна, все всего 500 на 200 километров, такой прямоугольничек. Но она одна из самых таких старых стран, в которых вот эти вот границы, они определились, и с тех пор они вообще ни разу не менялись. То есть она как вот устоялась, так и я с тех пор, в общем, как бы, так она все и есть. И в Португалии тоже, несмотря на то, что она относительно небольшая страна, она довольно уникальна. У нее свой португальский язык, который, ну, если похож на испанский, то очень отдаленно, и как бы только если, может быть, читать и так еще сузить глаза, то там что-то такое похожее начинает подниматься. На звук он совершенно звучит по-другому. Тем не менее, кстати говоря, на португальском языке говорят 220 миллионов людей в мире. Как казалось бы, что? Но на португальском просто разговаривает Бразилия, а все потому, что португальцы в 15-16 веках, они были, в общем-то, такой довольно мореплавательной империей, и они довольно неплохо плавали по морям, и, собственно, век Discoveries, век открытий, они довольно хорошо оплыли весь мир. Васко да Гама, Магеллан, вот это все португальцы. Вот. И в Португалии, на самом деле, как бы, несмотря на то, что сейчас, ну, от этой империи не так много осталось, какие-то следы остались. Есть рядом с Гонконгом, есть такой городок под названием Макао, где очень много казино, но вместе с этим все еще есть вывески на португальском, все улицы на португальском и на местном кантонском, если не ошибаюсь. Вот сейчас
кантонском? Да ладно.
Да, там южно Макао, там...
Что, серьезно, что ли?
Там южный диалект китайского.
Диалект, да. Поэтому, когда ты там оказываешься, в отличие от Гонконга, где все на английском, там у тебя варианты два. Кантонский, либо кое-где португальский. И как бы ты там весь теряешься, такой, что происходит? Вот. Все вывески тоже на, соответственно, этих двух языках. Вот. И какие-то такие отголоски Португалии, как бы они сохранились еще немножко по всему миру. Но, в общем и целом, да, Португалия, как бы она, в общем, такая теперь небольшая страна, в которой Евросоюз ее постоянно пеняет за то, что там у них что-то, как это, оборот страны постоянно уменьшается, поэтому Евросоюз постоянно их что-то помогает, вот это все. Вот, но какая-то такая гордость все еще, наверное, присутствует. И в самой стране то там все-таки еще очень разные такие интересные регионы. Юг — это довольно традиционные Алгавры, там вот эти вот пляжи, на которых туристы, особенно британские туристы, любят выезжать и там, так сказать, нежиться. Самый юг, на самом деле, есть такое понятие, вот когда вот пожил в Британии, поездил немножко вот по британским городкам, которые на море, у тебя вырабатывается такое ощущение, что ты начинаешь понимать, что такое британское курортное море. И когда ты выезжаешь куда-нибудь на Майорку или вот как раз в Альгавры, ты встречаешь вот все то же самое. И ирландские пабы, full English breakfast и вот такая картонная британскость, которая вот присутствует на этих островах и вот таких курортах. Я называю ее Брайтон, потому что такой Брайтон, такой, мне кажется, квинтэссенция британской курортности. На Майорке, к сожалению, от этой британской курортности никуда не уехать, а вот в Португалии можно сесть на машине и поехать дальше. Мы приехали еще в горы под названием Эстрела, и там было просто потрясающе красиво, там было огромнейшее пространство, довольно мало людей при этом, и какие-то безумные горные озера, очень красивые вообще пейзажи, то есть просто красота. И потом мы еще добрались, собственно, до порта. Порто тоже Коимбра, очень красивый университетский городочек, и потом Порто. Ну, Порто как бы одна из самых популярных точек, туда все едут, постят инстаграмки. Порто очень инстаграбельный город. Вот. Отдельно хочу упомянуть, что как бы про дроны, ситуацию с дронами в Португалии. Каждая страна сейчас выкатывает свои правила, и, короче, дронами в Португалии летать можно, но дронами в Португалии нельзя снимать видео и делать фотографии.
Че, а зачем летать-то?
Да, резонный вопрос, а зачем тогда летать? А если вы хотите снимать с дрона, для этого нужно запросить разрешение, такой барабанная дробь, у Министерства обороны. Короче, да, Министерство обороны, у них свой сайт, посвященный дронам, и там нужно регистрироваться. Я, честно, и чтобы зарегистрироваться, им нужно послать бумажное письмо, что я, кстати говоря, сделал. Но так как у них все это как-то очень плохо все еще продумано, то они, несмотря на то, что они меня запустили на портал, они затребовали регистрацию моего, собственно, тушки дрона, и ее нужно регистрировать было уже, собственно, у аналога FAA, но уже в Португалии. А они, похоже, эту штуку так еще и не сделали, и, короче, короче, я так и не смог это не сделать. И, в общем, у меня варианты были либо привезти его и летать нелегально, либо этого не делать. Я решил все-таки по правилам играть. Вдобавок, кстати говоря, я нашел видео чувака на YouTube, который все-таки сумел раньше, похоже, что когда вообще была предыдущая версия системы, зарегистрироваться, успешно легально летать. И там есть еще такой нюанс. Если вы хотите летать над пляжем дроном и фотографировать или снимать видео, то вам нужно получить разрешение у так называемого харбормастер, начальника залива. И вот это уже, там уже нужно выбирать, соответственно, зависит от места, и там уже нужно платить что-то около 40 евро за каждый залив. И тут же ты такое делаешь, что? И такая, ах, ну и ладно. Вот так что дроном обалдели. Я так не полетал.
Совсем обалдели, говорю, в Португалии своей.
Как-то да. Ну, в общем, да, у меня сложилось такое небольшое ощущение такой довольно такой бюрократичности, что есть что-то такое там, такое имперско-бюрократичное, такое очень родное моему сердцу, которое сейчас находится в Британии, потому что здесь тоже все это есть. Вот, ну, в общем, да, нужно заполнять бумажки, вот это все. А в Порто мне очень понравилось то, что там... Ну, на своей машине мы не передвигались по Порто, потому что такой очень городок, такой очень активный, там очень много... Очень активный трафик, поэтому мы там передвигались на Uber. И у Uber в Порто была вариант под названием Uber Green, когда ты вызываешь именно электрическую машину. И это мне так понравилось. При этом как бы стоит это столько же, сколько и обычная машина. Поэтому по Порто мы передвигались исключительно на Nissan Leaf, и которых, кстати говоря, в Порто очень много. А, да, есть еще такой момент. В Португалии очень знамениты всякие, ну, вкусняшки, всякие такие пирожки, там они пекут, и паста де ната — это очень знаменитый такой португальский пирожок, который, наверное, все знают и все пробовали. Такое. При этом, как бы, это не считается в Португалии десертом, такой, скорее, такой небольшой перекус, пока вы там между завтраком и обедом, так сказать. Так вот... Мы упоминали Airbnb. У Airbnb теперь есть такие штуки под названием Airbnb Experiences. И мы, короче, забили себе Airbnb Experience под названием, готовить паста де ната. Мы сходили, нас там всему научили, мы готовили паста де ната, все получилось очень круто. Но в процессе, собственно, этого курса нас спросили, а вы пробовали?
А чей Крым? Ели?
Нет? Что-что?
Спросили, а чей Крым?
Чей Крым? Ну, португальский, понятное дело. Спрашивали, а вы уже попробовали у нас пасты де ната, и вам они понравились, а вы из Лондона, а в Лондоне, какие пасты де ната вкуснее, в Лондоне или тут? И подразумевают, что люди хотят, чтобы мы сказали, что, конечно же, в Португалии они вкуснее, потому что, португальские. Но, честно скажу, самые вкусные пасты де ната я ел в Лондоне, и я долго потом думал, почему, и, короче, у меня пришла такая идея, что в Лондоне настолько адская конкуренция у всех вот этих кафе и пекарен, что здесь, если ты не лучше, тебя просто нет. Тебя просто сожрут с потрохами конкуренты. Если ты не печешь идеальные, абсолютно тающие во рту паста де ната, то придет другой человек, который это сделает, и тебя просто задавит. А в Португалии такого нет. В Португалии как-то все очень расслаблено, у них светит солнце, у них хорошая погода, они закрываются, все рестораны закрываются, по-моему, с 3 до 7 вечера, и ты не можешь туда вообще ничего поесть. Когда мы один раз пришли, нас такими глазами посмотрели, глупые люди, пришли в 4 вечера поесть. И там какая-то вот эта вот расслабленность, она присутствует, и им не нужно быть лучшими, они просто они такие, как есть, они наслаждаются жизнью, пекут пирожки, едят их, запивают портвейном, и у них как-то вот все хорошо и не напряжно. Вот так вот.
Not bad. Но я все равно не поеду. Ну, спасибо.
Все равно не поедешь. А, слушай, тебе же нравится вино. У них там... Тебе нравится портвейн?
Слушай, это звучит как, знаешь, тебе же нравятся автомобили, тебе нравится ГАЗ-66. Нет.
Да. Нет, ну ладно. Ну, в общем, да. Но винная индустрия у них очень активно развита. Более того, пока мы готовили паста де ната, нам поведали такую штуку, что, традиционно для фильтрования вина, в древние века, использовались белки у яиц. У яиц, собственно, отделяли желтки от белков. Белки использовали для фильтрования вина. А желтки просто выбрасывали, потому что никому не были нужны. И тогда монахи монастырей, которым было жалко бедных голодных детишек, они стали придумывать, и что делать с этими желтками, и они, собственно, начали печь вот эти вот пасты де ната из желтков, потому что фактически была бесплатная еда. Вот, видишь, вино и вкусняшки. Что еще нужно для счастья?
Даже не знаю, порно немножко.
Ладно. Ну, как бы в Португалии, мне кажется, там все это, как Андрей уже упомянул, все это присутствует.
Окей.
Да. И еще там, да, траву предлагают. Ну, в больших городах, по крайней мере, да. Так что курнул, заел вкусняшкой, сходил в музей.
Ну ладно, ладно, я съезжу, наверное, так и быть.
Ну вот.
Слушайте, у меня вот такой вопрос, не знаю, вот вы же два веб-разработчика, скажите мне, а можно ли сейчас в современном мире в интернете делать что-то, какие-нибудь, не знаю, программистские штуки, плагины и не пойми что, и продавать их, и зарабатывать на этом деньги?
Ой, это как раз тема, которую мы сейчас сильно обсуждаем с моими коллегами. Можно, но сложно, и главная проблема, что вот, типа там лет 5 назад, 10, был конфликт между закрытым исходными кодами и открытыми. Например, там OpenOffice соревновался с Microsoft Office. И самое удивительное, типа открытые исходники победили. Проблема только в том, что пришел новый враг, который еще сильнее, чем прошлый, и Столман, как обычно, первым это увидел, но ему никто не поверил, потому что он ведет себя очень странно. А в итоге появилась очень похожая проблема. Короче, это облака. Дело в том, что вот способов монетизации много. Самый популярный – это когда вот у тебя есть открытый ресурс, но ты к нему продаешь какие-то дополнительные фичи за деньги или поддержку за деньги, или ты предлагаешь готовое настроенное облако вокруг этого ресурса. Вот это как бы три самых популярных способа. Ну и дополнительное лицензирование можно отнести ко второму способу. Там, продажа доп. Лицензирования и поддержки. Проблема только в том, что облака – это конкретно речь идет про Amazon, они очень легко могут начать с тобой сконкурировать. И была следующая история. Есть такой пэк, называется Elasticsearch. Это очень большая база данных, которая, короче, это штука, чтобы делать поиск по своему сайту, если вкратце. Не только. Это крутой, интересный проект, но, тем не менее, это самый популярный кейс. И это реально большой проект, который довольно терпимо зарабатывал. Пока. Ну, и у них есть отдельный закрытый продукт. И в какой-то момент у них возникла конфликт с Амазоном по другому стечению обстоятельств. И, короче, так или иначе, они закрутили гайки у этого закрытого продукта, а Амазон в ответ выпустил его аналог, встроенный в Amazon Cloud. И фактически там весь Twitter был наполнен огромными ссорами на этот счет, потому что, как бы, с одной стороны, вот сообщество open source, оно умеет в этику, ну, не в этику, а в долгосрочные перспективы. Но тут непонятно, закон надо поддержать, потому что, как бы, с одной стороны, это же закрытый исходный код вокруг открытого исходного кода. Но с другой стороны, если мы забьем на опенсорсера, который делает оригинальный продукт, то мы, как бы, все потеряем. Ну и примерно та же история вот сейчас идет вокруг всяких мелких проектов. Дело в том, что оказалось, что вот есть крупные проекты, которые зарабатывают дофига. Ну, тот же, например, Fedora, да? Или Google. А все они строят свой бизнес на основе кучи мелкого опенсорса. Я вот, например, хочу напомнить, что до недавнего времени ВКонтакте вообще ни копейки не помогало обратно опенсорсу. Даже не проводила митапы и не выступала на них. Слава богу, вот они сейчас изменились. Хотя их бизнес полностью был построен на базе опенсорса, что, вот, как бы, говорит не в очень хорошем свете о долгосрочной эффективности. Ну, о понимании, да.
Слушайте, а я правильно понимаю, что open source это всегда типа что-то некоммерческое?
Нет, open source, у него другая идея, оно появилось тогда, когда некоторые программисты стали понимать, что вот программы, которые они используют, они нифига не похожи на то, как было раньше. Вот раньше как-то купил машину, хочешь ее прокачать, ну взял и прокачал, да?
Ну да.
Купил машину, хочешь ее починить, взял и починил. А с закрытыми исходными кодами у тебя есть огромное количество лицензионных ограничений. И главная идея open source – это дать свободу пользователям использовать продукт, как они хотят. Знать, что он делает, знать, почему он это делает, если надо внести в него изменения. А уже будет ли он стоить денег или нет, это не является частью. Скажем прямо, там Red Hat – это очень популярный дистрибутив для коммерческого Linux. Он, типа, с одной стороны, бесплатный, но за него все платят. И, собственно, компания зарабатывает довольно много денег. То есть open source, оно не про бесплатно, как пиво, оно про свободно, как свободное слово. Ну, там, к сожалению, игра слов на английском.
Прекрасно. Должно быть какой-нибудь памятник open source, и на нем нужно высечь эти слова.
Да, да.
В виде бутылки пива.
Ну, то есть главная идея с open source, это оно открыто. Но в этом есть как раз главная проблема, что очень многие проекты разрабатываются часто как хобби, И вот тут, ну, типа, два разных момента. Некоторые там хотят зарабатывать деньги, некоторые зарабатывают деньги, некоторые не хотят зарабатывать деньги. Все это очень сложно. Но главная проблема, что мы пришли к тому, что у нас огромный бизнес строится на нескольких open-source проектах, которые поддерживают два чувака за 50 на своем энтузиазме. И один из таких проектов была библиотека для реализации шифрования, для реализации TSL, шифрование, которое мы используем вот в любом зашифрованном сайте, HTTPS. И в нее вставили мелкую фичу, которая, честно говоря, никому не была нужна. И по этой фиче оказалось, была реально сделана ошибка, с помощью которой можно было прочитать всю память компьютера, который использует это приложение. А, там есть, конечно же, ограничения, но вот вкратце максимум атака могла вот позволить тебе прочитать всю память. Это значит, что ты внутри работающего компьютера мог выгрузить всю базу данных, мог выгрузить все данные, все пароли, даже те вещи, которые нельзя выгрузить с жесткого диска. Какие-нибудь ключи шифрования, которые даже не сохраняются на жесткий диск. И это была одна из самых...
Срать господня.
Это была одна из самых ужасных ошибок в современном безопасности, потому что это прям ультимативная ошибка. Это вот помните, как там, типа, хакер, который ломает сайт ЦРУ за 5 минут. Вот это такой род ошибки, если ты о ней знал заранее. Там, конечно же, начали разговоры, не строил ли эту ошибку ЦРУ и подобные вещи, там, знали ли они и пытались ли утаить. Скорее всего, знали, кстати. Но, короче, все довольно грустно. Ну, а проблема-то в чем? Ну, все-таки, блин, а почему так ошибка оказалась? И всплыло, что вся эта библиотека разрабатывалась как раз вот там двумя-тремя инженерами, не очень даже молодыми, чтобы как бы на удалой молодой бессмысленный энтузиазме выкатиться, а в свободное время. И как бы с них спроса вообще нельзя спрашивать, потому что им даже никто деньги не заносил, хотя все строили на них бизнес. И вот как бы сейчас есть огромное большое теоретическое обсуждение, у общества пока нет ответа, но если вкратце, зарабатывать на опенсорсе можно, но вот так, ну типа вот как это делать справедливо, что всем, кому нужно, доставалось, это вот очень большой открытый вопрос.
Слушай, Андрей, ты совсем недавно выкатил очень большую статью на Хабре, интервью, статью на Хабре под названием, очень таким громким названием «Пора валить из фронтенда», но ты там упоминал, что там Open Collective, да, Open Collective, есть такая штука сейчас, где можно выкатить свой проект и просить за него деньги и, соответственно, потом рассказывать, что окей, у нас есть такие фишки, если вы нам заплатите, то мы вот такие штуки сделаем, приоритет там, вот это все. Ты думаешь, это, как бы сказать, это будет будущее, или ты думаешь, это просто так?
Кстати, да, спасибо за напоминание, это четвертый способ, это прямые пожертвования, они реально работают, но единственная проблема, прямые пожертвования работают в двух случаях. Ну, во-первых, чтобы заработать, ну, типа, если нас слушают программисты, во-первых, нельзя заработать деньги на open source, сказав, что ты просто хочешь заработать деньги. Как в любом бизнесе, ты отдельно тратишь половину времени на заработок, а один на половину времени на то, чтобы, ну, организовать продажи. И, соответственно, для пожертвований это не проблема, ты просто пишешь всем компаниям, которые как бы используют твой продукт, общаешься с инженерами и аккуратненько говоришь, что, пацаны, как бы бизнес сделали на мне, вы хотите, чтобы проект продолжался или боитесь, что я выгорю и нафиг закрою свой проект. И как бы в таком контексте они с удовольствием перечисляют, ну, нормальные деньги, там, 5-10 тысяч баксов они могут перечислить единовременно, либо там штукарь в день. Но проблема в том, что это работает для очень крупных проектов. И сейчас в IT-мире, в любом IT, который стал достаточно большим, особенно в JavaScript, есть проблема очень сильной неравномерности. Дело в том, что огромное количество внимания достается очень небольшому количеству людей, которые, ну, честно говоря, им повезло. Они часто являются хорошими инженерами, но там есть еще более хорошие инженеры, которым ничего не досталось. И, ну, появляется классическая проблема, что известность приносит известность. И как следствие, Бейбель может попросить деньги, потому что все знают про Бейбель, у них дофигища подписчиков. Там их приглашают на конференции выступать в первую очередь. А, например, какой-нибудь другой проект, у которого больше загрузок, чем у Бейбеля, например, PostCSS, так сделать не может, потому что совершенно разный маркетинговый потенциал. Чтобы просить деньги, у тебя должен быть маркетинговый потенциал.
Прикольно. А это приводит ли к тому, что как бы происходит некая сегрегация, что, не знаю, условные пиарные известные проекты вроде твоих проектов, когда тебя все знают, они получают побольше денег, а если я неизвестный никому разработчик что-то свое выкатывает, вообще никто не замечает?
Конечно. Это вот типа в первую очередь, там даже хуже. Ты можешь сделать вообще офигенный проект, но поскольку ты не живешь в Нью-Йорке и тебя лично не знают там лидеры мнений, ты как бы ничего не выкатишь. А, ну, типа, ты выкатишь, но твой проект никто не узнает, и ты очень быстро сгоришь и перестанешь его поддерживать. То То есть есть огромная проблема, что успешность опенсорсного проекта реально зависит от количества твоих друзей, от количества твоих знакомых. У тебя есть шанс пробиться, но ты должен трудиться в два раза больше, чем человек, который живет в Нью-Йорке и общается со всеми ребятами.
Вот это, конечно, обидно.
Да, да, это неприятно, это плохо, и этому не уделяется внимание, скорее всего, не будет уделяться внимание, потому что в целом все работает. Вот я знаю только двух лидеров мнений, которые реально пытаются поддержать каких-то начинающих ребят. Это там создатель Smashing Magazine из России, ой, точнее, он, если не изменяет память, из Беларуси эмигрировал, ну, как бы, и очень в раннем детстве. Но, тем не менее, он придерживает сильные связи с русской культурой, поэтому я так и ошибся. А второй – это Дэн Абрамов в реакции. Вот они двое, вот на мою память, по-моему, единственные, кто до сих пор активно поддерживает молодых разработчиков, а которым можно писать, попросить чем-нибудь пропиарить, и они иногда и пиарят. А, вот. А, ну, кстати, интересно, что они оба из России, хотя, думаю, это просто совпадение.
Ну и ты тоже пиаришь, да?
У меня нету достаточно потенциала, чтобы меня можно было назвать лидером мнений на Западе.
Ну, ладно, ладно.
Да, слушай, кому ты пеняться-то? Те знают, только как крикнешь «Си», и сразу «Ник» гарный меня отзовется.
Андрей, мне еще, как бы тоже, возвращаясь немножко к этой статье с громким названием, но немножко отделяясь от темы, собственно, программирования, ты там упоминаешь такую тему про то, что когда в некотором сообществе все устоялось, то очень сложно пробиться, и поэтому нужна система так называемых социальных лифтов. Мне тут очень понравилась вот эта идея, то, что по идее, как бы, действительно, ведь если что-то устоялось, как в британском обществе, и тебе как бы, ты понаехавший, и даже если потратишь на это, не знаю, относительно долгий период времени, ты, скорее всего, ничего не сможешь делать, потому что все уже устоялось, и даже когда там происходит какая-то смена поколений, возможно, она происходит уже по устоявшимся схемам, и ты ничего не можешь сделать. И поэтому нужна некая такая постоянный некий такой, не знаю, водоворот, какая-то такая вот, то есть нечто, что-то, что как бы разрушает все до основания и затем. Что тоже довольно радикально звучит, но как бы мне очень, тема очень интересная показалась. Социальные лифты ты это назвал.
Ага. К сожалению, у нас нету решения правильного, потому что поисками решение такого проблемы как раз занимается политика. Ну, а вы все знаете, на каком уровне качества находится политика. А вот, да, к сожалению, вот как бы это как раз главный аспект политики, и поэтому там, например, многие современные... демократия имеет кучу проблем. Вот ты перечислял в прошлом пути кучу проблем демократии. Это все абсолютно правда. Она, типа, объективно работает менее эффективно, чем, например, диктатура.
Вот до чего подкаст дошел. Владимир Владимирович, спасибо вам за донейшены.
Проблема в том, что диктатура очень плохо работает на долгосрочной перспективе, как раз из-за отсутствия социальных лифтов, и очень быстро наступает стагнация. Там, у нас есть куча примеров очень хороших диктаторов, которые там изменили мир, ну, хотя бы Петр Первый, да, который, собственно, буквально там следующее поколение, и все приходило в полнейший хаос. Там, напомню о том, что после Петра Первого с политикой в России было прям очень отвратительно. И да, есть куча вопросов, как это, ну, и демократия, как раз, попытки ответить на этот вопрос, ну, они там, есть тоже куча вопросов к этому, идеального варианта нету, ну, вот, как бы, так живем.
Неплохо мы завернули, да?
Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Подписывайтесь на нас на iTunes и Spotify, и где бы вы не слушали подкасты, мы, скорее всего, там присутствуем. Наш Twitter – Radio Immigrant, наш Telegram – t.me/immigrantcast, наш Patreon. Подписывайтесь на нас на Patreon и поддерживайте нас какой-нибудь валютой, да? patreon.com/immigrantcast. Шоу-ноты, все такое, все приложим с линками. Спасибо и до новых встреч.
Все, пока-пока.